рад приветствовать вас, каждого из вас здесь. И хочу пожелать вам также хорошего здоровья и счастья, особенно смотря на погоду, которая бывает изменчивая, переменчивая, и, например, у нас Заокские довольно пасмурно. Но это не мешает нам собираться вместе, для того, чтобы общаться, славить Бога, друг друга поддерживать и, самое главное, узнать для себя что-то новое, что-то новое в духовной сфере, или же повторить то, что было ранее изучено. Скорее всего, сегодня мы перейдем к второму пункту, к повторению того, что, скорее всего, уже каждый из нас известно, понятно и, наверное, говорил в церкви неоднократно. Но повторение мое течение, и никогда не бывает лишним повторить что-либо, особенно из Библии. Сегодня я приглашаю вас открыть вместе со мною послание к Филиппийцам 2 главу, и откроем же мы Филиппийцам 2 главу с 1 стиха по 4 стих. Филиппийцам 2 глава с 1 по 4 стих. Я почитаю в новом русском переводе, так как он более благозвучный и в какой-то мере сможет более расширенно понять то, что мы в дальнейшем будем с вами изучать. Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. О чем говорят эти стихи? К чему они были направлены? Если углубиться в контекст первой главы и в дальнейшем изучить последующие главы и стихи Филиппийцам, мы можем увидеть картину того, что филиппийцы так иначе испытывают на себе гонения, притеснения от язычников, от властей, и первые стихи являются каким-то образом ободрением, потому что в высших стихах Павел, он ободрял, утешал и наставлял филиппийскую церковь. Здесь он пишет о том, что если Бог позволяет вам обрести какие-либо позитивные чувства, это ободрение, это утешение, это милосердие, то Павел хочет попросить церковь еще об одном качестве, которое немаловажное. Можно сказать, что оно является одним из ключевых. Это о единстве. О единстве церкви, чтобы они были едины во всем. В мыслях, делах, любви. И в дальнейшем Павел описывает, что нежелательно им иметь, это эгоистичные цели, это внутренние порывы, но стремиться к скромности, к тому, чтобы служить, помогать людям. Не быть выше их, но быть как слуга, помогая им в различных испытаниях. И если вновь обращаясь к контексту данной главы, он понимает, что в гонениях, когда друга притесняют, это в какой-то мере акт милости к своему ближнему, чтобы не укрыться, не прятаться, не пытаться защитить себя, спасти свою жизнь в первую очередь, но спасти другого, утешить его, и дальше на то потребуется отдать жизнь, потому что ближний человек сможет обрести счастье, покой, а человек, который поможет другому, сможет обрести внутреннюю искреннюю радость и таким образом послужить, проявив любовь Христа. Но это было тогда. А что же касается нас сейчас? Что это актуально для нас? Есть на нас нужда обращаться вновь к единству, к созданию и к другим качествам. Сегодня об этом мы с вами и порассуждаем. Начнем с первого стиха. Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, о чем здесь говорится? Мы здесь можем увидеть, что поднимается вопрос, если вы со Христом, если Он вам дает ободрение, милосердие, общение. В какой-то мере это первый стих, который является сопутствием к следующим стихам, к следующей мысли, к тому, о чем Павел будет более подробно рассказывать. Вот вопрос. А будучи с Христом, все ли мы это имеем здесь и сейчас? Может ли каждый из нас внутри себя сказать, что действительно я имею связь с Христом, имею ободрение, утешение, нахожусь в общении с Ним, имею милосердие, чувство страдания к другим, к себе? Хочется, и, наверное, это было бы идеально, чтобы каждый человек мог так смело и прямо сказать, что воистину связь со Христом дает мне все это, даже более того. Вместе со Христом я ощущаю благо всегда, когда мне тяжело, я могу утешиться в нем, найти в нем ободрение, утешение, найти благо, которое поможет мне выстоять перед испытаниями, которые стоят у меня в моей жизни. Но это в идеале. Откуда по себе, по своей жизни, общаясь с разными ребятами, в моем контексте это со студентами, с преподавателями, со школьниками, с ребятами из поселка, общаясь с ними в волонтерских акциях, далеко не всегда люди это чувствуют. Далеко не всегда люди ощущают это единство, это чувство ободрения вместе с Христом. Иногда люди чувствуют, что как будто Бог их оставил и не слышит, что напротив, из-за того, что люди проповедуют Христа или каким-то образом себя ассоциируют с Ним, они чувствуют какое-то угнетение, они чувствуют, наоборот, какую-то скорбь, печаль. Нет, ни сострадания, ни милости, хочется только прогневаться или опустить руки и быть равнодушным. Это о верующих. Да, это плохо, действительно. Но если быть честными, наверное, каждый внутри нас, у нас иногда бывают периоды, конечно, про себя, были у меня периоды, и даже не один, когда ты вроде и с Богом, ты вроде и за Него, ты можешь сказать людям смело или с относительной уверенностью, что да, я с Богом, я христианин, я верующий. Бывают ли у нас такие ощущения, у каждого из вас лично были, возможно, а возможно и нет, ощущения, когда ты чувствуешь, что ну, нет этого, нет этих ощущений ободрения от Бога, нет какого-то ощущения страдания благодаря Богу. Иногда хочется опустить руки и сказать, что ну, что-то не то. Но одно дело, когда мы это понимаем и пытаемся это изменить в общении с Богом, ну, как по себе, бывают случаи, когда, к сожалению, люди начинают воспринимать это как норму или как состояние какого-то либо духовного посвящения, либо окружающей жизни. Когда страдать не просто необходимо, как нам, верующим, но страдание переливается в образ жизни, в образ мышления, и более того, он начинает распространяться вокруг остальных братьев, сестер, людей, даже людей извне. То, что это плохо, то, что печально, что так или иначе связывать с Христом – это непомерно тяжкая ноша. И вообще, если вы не христиане, лучше с этим не связываться. Как понимаете, большинство людей понимает, к чему это стремится, ощущает то, что было описано ранее. Но бывает, что окружающие нас люди испытывают совсем другие ощущения. Наши братья и сестры. И скорее сейчас я говорю это не к тому, чтобы найти в себе этих людей, найти этих инакомысленных людей, которые по-другому думают, но в первую очередь подумать о себе. Могут ли быть у нас такие ощущения? Если не могут быть, могут ли они не помешать нам? Ну, если учесть контекст этого стиха, то если мы, как каждый из нас в отдельности, в частности, и все общества, не имеем этих качеств, то дальнейшее обетование, дальнейшие просьбы и вопрошения, которые были сказаны Павлом, и не только эти, а и другие, не будут иметь того эффекта, той силы, если не будет сердце принесено мир, спокойствие и союз со Христом, когда ты действительно чувствуешь, что Христос – это твой союзник. Тяжело, сложно, но Он поддерживает. Он находит слова, и ты радуешься в Нем, ты не понимаешь, все тяжело, все сереет, плохо, люди отвернулись, друзья отвернулись, но Он с тобой. Впрочем, к чему мы остановились на стихе? Чтобы более подробно поговорить о втором стихе, о части ключевом отрывке в данных четырех стихах. Второй стих. «То дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях. Имейте одну и ту же любовь. Проявляйте единодушие. Будьте единомышленниками». Хорошо звучит. Даже нет, не то слово. Прекрасно, восхитительно, изумительно. Но при одном условии, действительно, будучи в духе, но скажите, братья и сестры, вот мы воспринимаем себя как истинные верующие христиане. Что мы точно стоим на вере. Мы это уже подтвердили в первом стихе, что мы испытываем союз с Христом. Но, может быть, на опыте, когда вы смотрели с другими братьями и сестрами, может быть, вы знаете из своей жизни опыты. Бывает же такое, что вроде все христиане, все верующие, а вот в церкви какой-то разлад. Не то поняли, не так посмотрели. Вот Вроде бы верить, но вот чуть по-другому веришь. И как-то где-то что-то, где-то в мелочном, где-то в более среднем масштабе, а где-то прям до всей общины. Бывают разлады, разлом разделения. Кто где будет служить, как кто где будет находиться, кто какое слово сказал, кто как это проинтерпретировал, кто как понял. Вроде кажется, когда я помню молодость, я читал «Быть едиными», для меня казалось, что в априори уже имеющийся в церкви, но же церковь, Бог един, но если вы все верите в одно, что думать? Ты пришел в церковь, все, ты будешь вместе думать об одном, вы будете идти в одну цель, все будет хорошо, не то, что это в миру, там, одни партии, какие-то другие церкви, школы, что угодно, все разные программы, но церковь, она будет едина. Не буду скрывать, что поначалу у меня было какое-то разочарование моментами. Думаю, что не так. И вроде я верующий, и вроде он верующий. Как будто как стали два барана. Друг смотрит, и ты не понимаешь, вроде и он праведник. И ты вроде бы не такой сам последний грешник. А что-то не то. Что-то не то. И почему же Павел подчеркивает о том, что необходимо быть нам едиными, о всех мыслях, поступках и делах. Расскажу небольшой опыт, который, наверное, больше печальный в моем случае, но он был полезный. Я привел своего товарища, я за долгое время прошу его 1,5 года в церковь. Он прям такой был атеистом, он что-то даже пытался искать про сатанизм, что-то втирал. Спорили 1,5 года. И вот убедил, сказал, ладно, пойду в твою церковь, что ты какой-то хороший человек, ладно, я посмотрю, кто эти другие люди. Убедили, пришел. А потом, когда я закончил служение, я шел в своем обыденном, более-менее радостном настроении, он шел необычайно для меня понурым. И через 2 недели, в течение 2 недель, когда я его звал в церковь, он как-то так очень печальника, слышался этот тон печали, он отказывался. Не хотел, тут находил, числа подбирал, не время, все что угодно. А потом решил спросить его в школе, а почему, что тебя так вот огорчило, потому что мне кажется, тебя что-то огорчило в церкви, это у тебя не болезнь, у тебя не школьная лихорадка, у тебя не лихорадка хитрости из-за школы, что-то другое у тебя. И он поделился, что когда он общался с людьми, когда он попадался вообще-то с пастором, потом с пресвитером, с какими-то братьями и сестрами, потом остался на молодежке, он увидел столько разных мнений, и даже не этого смутило. Хотя он думал, что это тоже только единое. Он его смутило то, как с каким ревением братья и сестры друг друга пытались переубедить, сагрессировать, доказать, так каким-то образом применить его на одну из своих сторон. А на самом деле он, когда с ним общался, он пытался найти какое-то спокойствие. Потому что он был в школе не особо прям такой популярный, скорее напротив. И в школе были сложности на секции, и он, как я в свое время тоже искал, искать какое-то единство спокойствия. И вот потом как бы все разрешилось, потом еще пришел в церковь, мы с ним больше говорили. Для меня это был какой-то опыт, что человек извне совершенно мирской, не прям глубокий, но атеист, убеждал, пришел, посмотрел, его это задело. И я понимаю, будучи в других церквах, общение с братьями и сестрами, на самом деле, когда нет единства, оно в какой-то мере может отвергать, оно может в какой-то мере отталкивать других людей, даже самих братьев и сестер, нас здесь самих. Ведь хочется, чтобы что-то было едино, было, мы шли в одно направление, в одно служение. Как-то мы на паре общались с преподавателем, и у нас зашел вопрос, мы изучали различные религии, течения, почему относительно быстро, в большом темпе, резко, как ислам, так и буддизм набирал большие обороты чистых людей. Их начало росло, они принимали вручение просто прихожане, они прям окружались, понимали, даже католики тоже росли. А почему наша церковь, перед взгляд, ну, сирост вроде есть, но он такой мизерный. И мне понравился вопрос, который задавал мой преподаватель. Что мы проповедуем в церкви? Ну, там, сказано про питание, здоровое питание. Только честно, кто вот придерживается всех этих постулатов? Поднимите руку. Да, вы вопрос там питания задал, там, ну, кто там вот съешь доктрину знает, там что-то как. Ну да. Ну, поднимите руку. Да поднял там человек 5. Там вы там знаете о реформе там одежды, внешнего вида, там вы тоже это проведуете. Поднимите руки. И вот так были такие вопросы, тоже такие, от бытовых до очень только богословских. И мы так сами, ну даже вывод уже не говорил, мы так сами поняли, посмотрели друг на друга, что ну не все подняли руки, не большинство даже. Так, по отрывисто. Кто-то больше, кто-то меньше. И я задумался. Действительно. Тяжело привести человека в то место, где нет какого-то единения, где нет общего пути, общего воззрения. У кого-то получается достичь, у кого-то нет. И если мы потом дальше будем изучать дальше отрывки, не просто так понять вопрос о единстве. Это ключевой вопрос касается того, как в дальнейшем, как община и с филиппийцем, так и другие общины, как наша община в частности, наша церковь, могут достигать, могут проповедовать людям в единстве. Не просто в единстве внешнем, но в более глубоком, в единстве мысли, в единстве любви, быть единомышленниками, быть единой душой. Но я слышу другую крайность людей. О том, что ну, это уже постфактум невозможно. Это невозможно достичь, это так, очень красивые слова. И зачем беспокоиться об этом, стремиться, вот надо жить ну, как есть и не более. Все, людей много, их целых 8 миллиардов. На всех ты мнение не найдешь единое, не будет единого мнения никогда. Вот зачем мы беспокоимся об этом? Можно так рассуждать? хорошо сказано, можно, но не нужно. А почему не нужно? И плюс тоже, да. Хочу дать мысль, которую мне лично тоже сказал человек, потому что я этот спор наблюдал, я это слушал, о том, что есть люди, их довольно много, которые считают, что Библия – это книга идеальных желаний. Не убей, не прелюбодействуй, не свору, вот все, вот сделай. А еще, как написано, все святые будут безгрешны. Ну, мы все грешки, не получится, вот давайте. И вот была сказана интересная мысль. Вот. Во-первых, вера во Христа, что действительно, мы своими силами, безусловно, этого не достигнем. У нас есть кто-то, кто может нам помочь. Если обратимся к первому стиху, ведь Павел не просто описывает, что вот вы сострадательны, вы милосердны, но благодаря кому? В союзе со Христу. И дополните к чему? К тем качествам, которые были сказаны. И второе, довольно важное. Да, мы все вряд ли, очень вряд ли, можно сказать, невозможно, не станем полностью безгрешными на этой земле. Но нам Библия не дана для того, чтобы стать вот здесь сейчас, вот через минуту, полностью безгрешными. Это та планка, к которой мы стремимся, идем, поднимаемся и растем. Это не какая-то цель, которую надо достигнуть и завершить. Это не задача, которую нужно выполнить к ближайшему сроку, закончить и пойти к новой. Это путь. Библия говорит о пути. И стремление к единству – это не тоже какая-то цель, которую нужно выполнить, поставить галочку и все, завершить. Это путь, к которому надо стремиться. Это еще на побуждение к тому, что даже если не идеально, но есть склоки, есть какие-то неровности, нет этого глубокого единства. Но что мешает его достигать? К нему стремиться? Самое главное в этом – это не опустить руки и не забыть. Стремиться потихоньку, помаленьку. Как в спорте. Ты за один день, за неделю не получишь прекрасную фигуру атлета. Но понемногу, помаленько. Идя вперед, тратя это время, силы. Все получится. Чувствую, чуть-чуть задержались на стихе. Полагаю, пойти дальше к третьему. Не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. О чем же говорится здесь? В чем проблема эгоизма, на ваш взгляд? Чем эгоизм вот прям настолько плох, что не только здесь, но неоднократно в Библии он поднимает вопрос эгоизма? А в чем противоположность? Можете ли вы писать? В чем? Ну, вот, любовь и эгоизм. Вроде и там любовь есть.
Я хочу.
Угу, я хочу. Скажите, человек в теории может достичь единства, быть сострадательным, помогать, все делать то, что было ранее сказано, но не искренне. Чек может получиться это? Может. Вполне. Это не недостижимая цель, это вполне возможно. Но вот что будет у него в сердце, это другой вопрос. Очень хороший. Эгоизм и тщеславие. На самом деле, в современности, думаю, не только в современности, в протяжении истории, неоднократно какой-то эгоизм, тщеславие, получение славы, привилегии позволили людям к тому, чтобы они внешне стремились к идеальному, к хорошему, к благостному. Вот такая выходила красивая картинка. Да, их уже не все показывали, там красивая картинка выходила. Хорошая была. Но внутри что-то было не то. Иску, например, себя, брать пример себя самое лучшее. Неоднократно же было такое. Сколько по себе, я понимаю, что у меня есть, наверное, какая-то слабость. Греха – это пути фарисейства. Когда внешне мы все идет идеально, хорошо, прям на 5 с плюсом, как если бы мы были бы в школе. Но внутри что-то будет не то. А Богу нужно что? Ему нужно сердце. Можно вспомнить на канале пророков Иеремии и Исаия, когда они говорили о том, что противны жертвы мне ваши, покайтесь сердцем. Безусловно, внешняя оболочка важна. Потому что внешне мы привлекаем людей, мы сами себя радуем, всем радуем других. Но если не будет внутреннего огня, будет тщетно. Но к чему призывать другим качествам? Будьте скромны и считайте других выше себя. Как противоположность. Тщеславие, скромность, эгоизм, других выше себя. Бывает ли это просто сделать? Это просто риторически. Нет. Не просто это сделать. Проявить скромность, особенно когда ты действительно что-то достиг, что-то сделал, а тебе не заметили. Хочется поднять руку, сказать, вот, ну, похвалите, скажите, заметьте, не замечают. И когда можешь привести в свое что-то хорошее, даже что-то идти в других, ну, только ладно, я буду скромным. В наш внутренний эгоизм, ну, не хочется этого. Так и помогать другим. В нашей культуре, особенно сейчас, в современности, есть парадигма равенства. Да, мы уже, как бы, вроде бы отошли от этого. И выше, и ниже, и у нас как бы все наравне быть. Сейчас вроде осуждается то, чтобы быть выше над кем-то. По крайней мере, у молодых людей как бы надо быть на равенстве, быть на волне, общаться друг с другом наедине. Но сейчас также унижается, как и в прошлые времена, быть ниже кого-то, кому-то услужить, кому-то помочь. Зачем? Что-то сделал не то, как по справедливости надо. И зачем тебе служить? Ты что, слабый? У тебя сил нету, достоинства внутреннего нету. Ну, задевать на самом деле. Ну, мы же себя ценим, мы себя принимаем. Ну, так, на ваш взгляд, а в чем преимущество скромности и служения ближнему в противовес эгоизму и тщеславию? Если там тебе хорошо, а здесь и тебе не очень хорошо, и еще другие тебя осуждают. В чем же такое преимущество? Возвращаемся к первому стиху, возвращаемся в этот момент. Если Господь ваш союзник, Он дает вам и утешение, и благость, и радость. И даже если кажется, например, ответ, что все, ну, не тот человек пошел, а смотришь, он радуется, он улыбается. Помню, когда это было в школе, в институте, подходишь, спрашиваю, что такое радостное? Тебе там зажали, что-то тебе дали какую-то обязанность, что-то еще, ну, ты хочешь какой-то радостный? Ну, ты неправильный человек. Ну, что с тобой? А я говорил просто, а я просто не один, вы не видите его. У меня соратник есть. Вот будете как я, вот вы его увидите, а так? Я даже не человек, начал думать, где этот соратник находится. Ну это ладно, это. Есть впечатлительные люди. Четвертый стих. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. В какой-то мере это такое завершающее предложение в данной отрывке, которое подводит нас к тому, что нам нужно заботиться о других так же, как о себе. Не только о своих интересах, но и о интересах других. Но в какой-то мере это нотка для кого-то надежды по сравнению с третьим стихом, который полностью, на первый взгляд, кажется, отказывается от какого-то внутреннего поощрения. То есть, вот все, я отвергаю эгоизм только другим. Нет, Бог это не отрицает. Бог подчеркивает то, что нам не стоит задерживаться только на себе одном, потому что, к сожалению, в какой-то мере, к счастью, с точки зрения просчета, больше к сожалению, мы люди так расположены, чтобы больше себе, больше себе. Да, чтобы это решать собой, мы понимаем, что мы уже предсказуем, мы захотим себе все взять, как хомячки, все семечки взять, унести куда-нибудь, как бурундуки взять, все себе, все в хранилище отобрать. И Бог говорит, что это можно сделать. Бог это не отрицает. Но подчеркивает, что помоги другому. Ты видишь, что у кого-то сложности есть. Не мой принести свою нож. Особенно какие-то служения. Когда служение делает, ему тяжело. Заболел. Трудности случились. Что-то еще произошло. Поддержи. Помоги. Прояви через эту любовь. Ну все, к чему это было сказано? Что является, или кто является самым главным сущностью, человеком, предметом, из-за чего нам стоит стремиться вот так служить? Почему мы должны быть такими людьми? Сострадательными, едиными, проявлять помощь? Кто нам помог это достичь? Кто нам дал этот образ? Христос. И я хочу почитать с 5 по 11 стих этой же главы про Христа. 2 глава, 5 по 11 стих. С 5 по 11 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, те, кто были сказаны и выше. Они, будучи образом Божьим, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». К чему это обетование? Для меня это в какой-то мере звучит как обетование по этому стиху уж точно. Ведь, если подумать, все то, что было сказано ранее, в первых четырех стихах, все то же самое делал Христос. Он служил, он помогал, он был сострадательным, он был един в самом себе. Его неоднократно пытались подловить. Не получалось, не противоречил он себе. Ни в чем. Но продолжал верой и правдой служить другим, помогать, заботиться. И мы читаем, что он переживал довольно неприятное событие. Самое большое – это смерть. Не особо не хочется умирать. Бывает, иногда устаешь, заработаешь, а в 3 часа ночи ляжешь, спать, думаешь, кто-нибудь смеет меня. Я устал уже. Но это скорее такие мимолетные ощущения. Потом ты одумываешься, отгоняешь мысли, говоришь, не, я хочу еще пожить. И нам свойственно жить, мы хотим жить, нам не хотим мы. Да, не хочет нам покидать жизнь. Это страшно, это обусловлено. Если не больше смерти, скорее это больше странно, чем норма. Но Христос на это пошел, оставшись тем же Христом, который был сострадательным, единым, помогающим. И вроде бы на смерти можно закончить все, что праведник умер, но есть продолжение. Что он воскрес, что он был превознесен, и теперь слава его известна всем, и всему преклонились. А кто мы по отношению к Христу? Дети. Да, я слышу, там мы и грешники мы тоже. Но в первую очередь мы дети. Дети, которые, безусловно, творят многопакости, делают очень-очень нехорошие поступки. Мы его дети. Дети, которые стремятся идти по пути. И если я когда читал эти стихи, для меня было обетование, что если Христос живет такую жизнь, Он обрел такое благо, Он же обещал и нам высшее благо, то благо, которое мы обретем, проживя праведную жизнь здесь на земле, будучи едины в мысли, в духе, в нем, проявив сострадание, не будучи эгоистичными, имея стремление помочь другим, больше, чем себе. И даже если это будет идти в ущерб нам, даже если доведет нас до смерти, это не конец, это не все. Нас заберет Бог. Можно вспомнить Откровение и труды Эллена Уайта, где неоднократно подчеркивалось, описывалось о том, что мы будем воинством Господним, будем Его приближенными, будем те, кто будет говорить о Слове Его, кто будет проповедовать о Боге, о тех профетах, кто были на земле, всем остальным существам. Скажите, вас это радует? Это в какой-то мере дает вам силы? Невзирая на те трудности, те препятствия, которые происходят в нашей жизни. Лично мне они дают силы. Или нет какое-то обетование, даже невзирая на то, что есть сложности, не всегда получается быть единым. Не всегда даже со Христом хочешь принять сострадание. Хочется иногда быть эгоистичным. Хочется все это отодвинуть, сказать, что невозможно, тяжело, трудно. Вот надо жить для себя, и все спокойно пройдет. Спокойно, быстро. Но раз за разом Бог дает силы. Он крепляет. Он, думаю, не только мне, но и каждому из вас открывал неоднократно свою силу, милость, дал вам силы на то, чтобы пережить какие-либо происшествия, ситуации в вашей жизни. И мы знаем, к чему все это. Мы не просто так все это проживаем, испытываем, терпим. Но мы являемся свидетелями для других. Почему мы это делаем? Когда возвращаясь к филиппийцам, когда они страдали, они знали, что они придут ко Христу. И те, кто их гнали, и те, кто видели их, они понимали, что если они готовы вот так дать свою жизнь, значит, они просто так. И они понимали истину и шли. Была даже сказана фраза, что одна капля крови мученика приводила 1000 новых душ. Это было удивительно, это было непонятно. Это работало. Потому что люди были едины, они шли единым фронтом с Богом. Хотите ли вы так же пойти вместе? Аминь. Обратимся к Богу в молитве. Отец Небесный, Отче, нам бывает нелегко, нам бывает непросто. Даже порой находить силы и утешение в Тебе. Нам бывает тяжело обрести единство, не стремиться к удовлетворению внутренних своих потребностей, но помогать другим, слышать, понимать, проявлять эмпатию, страдания. Нам бывает тяжело. Нам тяжело бывает здесь, на земле. Но мы смотрим на Тебя. И Ты дал нам прекрасный пример через свою жизнь, через свое служение, через тот добро, который Ты привнес остальным. И даже эта мученическая смерть, она была свидетельством для остальных о Твоей славе. И Ты неоднократно поддерживал нас, поддерживай сейчас, и будешь поддерживать дальше. В преддверии того прекрасного небесного царства, которое будет для каждого, кто принял Тебя, для каждого, кто Тебя любит. Господь, Ты уже возлюбил уже каждого на земле, каждого человека, от мала до велика. Просим, Господи, помоги нам стремиться к тому делу, которое был дан Тобой. Не пускать руки, не сплетничать, не сподвигать других к тому, чтобы пустить руки, но идти самому, вдохновлять остальных, искать в этом силы и понимать, что даже если трудно, даже если кажется, ты упадешь в пропасть, ты поднимешь нас на своих крыльях, поведешь далее. И мы дойдем, рано или поздно, в свое время, но мы дойдем к Тебе, и Ты придешь нас в свою небесную обитель. Слава, слава, Господи тебе. Слава, Отче. Аминь.